Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня пятый день по шаббату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать первую книгу царств. Сегодня будем читать третью главу книги, но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать и укрепить тех, кто сегодня оказался на войне, тех, кто потерял близких своих, родных своих людей, утешь, дай надежду в сердце, дай мир в сердце. Ты единственный, кто может утешить человека в этом состоянии. Тех, кто потерял дом, работу, тех, кто, возможно, потерял надежду, дай каждому человеку утешение, потому как он пострадал от этого кровопролития, и прекрати это кровопролитие, дай своему народу мир. Дай возможность содержать семью тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Дай достойную работу, так чтобы было время и на общение с семьей, изучение Писания, на отдых, на добрые дела, чтобы не нуждаться им ни в подарках крови и плоти, ни в займах крови и плоти, только Твоею открытою рукою исцели больных снова. И слышим про эпидемии, и слышим про какие-то болезни. Исцели больных, защити свой народ от болезней, направь руки врачей исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Сейчас приближается праздник Песах, время особенное для поддержки друг друга. Дай людям, несмотря на все тяготы, несмотря на все невзгоды, оглянуться и посмотреть, может, есть кто-то рядом, нуждающийся в помощи, кто-то, кто слабее, чем мы, нуждающиеся больше, чем мы. Открой сердца людей, помогать, поддерживать друг друга, в том числе и материально, чтобы обычаи, еврейские, древние обычаи Кимха да Писха, обычаи Божьего народа, обычаи поддержки людей перед Песахом продолжал жить и существовать. Дай нам видеть свое присутствие в нашей жизни, дай нам видеть свой свет в нашей жизни и дай нам мир с Тобою, как Ты обетовал, Господь, благословить народ Свой дерзостью, Господь даст народу Своему мир. А мы с вами читаем очень интересную и, может быть, впервые после долгого времени не столь трагичную третью главу первой книги царства. «Ваитхатен Шломо Итпаро Мелех Мицраим». Шломо породнился, то есть женился на дочери фараона, царя египетского. Конечно, не того фараона, о котором разговаривает Тора. Фараон – это, как мы знаем, так сказать, царская должность, название царского престола в Египте. «Ваикахат бат паро» – взял дочь фараона. «Вавиаэль ир Давид» – и привел ее в город Давида. «Ад кадатоли внотель вейто» – где пребывал до того, как закончит постройку дома своего, «Ваит Баданай» и «Дома Господня», «Ваит Хамат Иерушалаим Савив». То есть мы видим, что Моше проводит что? Прежде всего, он женится, роднится с фараоном. Это не брак по любви, это брак, что называется, реал-политик, такое политический жест, очень распространенный в древнее время. Породниться – самый лучший способ заключить союз с кем-то, взять чью-то дочь в жены. И мы видим, что Шломо развивает бурную деятельность по развитию царства, отстраивает Иерусалим, отстраивает стены города, строит дом себе и будет строить дом Господу. Царство развивается, и с каждым днем все радостнее жить. Шломо готовит храм, который станет в будущем единственным местом жертвоприношений, но пока еще все не так радужно. Рак ха-ам мизавхим бебамот. Только народ еще приносит жертвы на высотах. Высоты – это и благословение, и проклятие для народа Израиля. Поначалу, конечно, было принято и удобно, что каждый город имел рядом с собой какую-то высоту, какую-то горочку, пригорочек, на которой стоял жертвенник, и туда можно было принести жертву. В некоторых дворах это богатые хозяева имели жертвенники. Каждый возле своего дома мог иметь такой личный небольшой жертвенник и приносить там жертвоприношение. И народ таким образом не ходил далеко в Иерусалим, а трудно каждый раз идти в Иерусалим, ведь мы представим себе, это целый переход, несколько дней, отсутствие общественного транспорта, опасности движения по дорогам, болезни, другие невзгоды, и не будем судить строго народ Израиля. Хилоним на байт ле Ашем Адонай, Адим и Маэм, потому что еще не был отстроен дом во имя Господня в те дни. В те дни еще не запрещалось приносить жертвы по высотам. Мы видим, что и пророки это делают. И видим, что и Шлома тоже приносит жертвы на высотах. «Ваяев Шлома это Дунай, и возлюбил Шлома Господа, лалехет пехукот Давид Тавив, идти законами Давида отца его, рак бевамот». Но только он, точно так же, как и весь народ, приносит жертвы на высотах и воскурение на высотах. «Ваилеху мелех Гивона», и пошел царь в Гивон, в Гивоне есть очень большая, широкая, просторная скала, «Лизбоах шам», там приносит жертвы, «И бама Агдоля», потому что там очень большая, просторная площадка на высоте, «Элиф олот яле Шломо аля мизбеах ау». Тысячу всесожжений вознес Шломо на том жертвеннике. Тысячу, если это бык или баран, представь себе, какого объема это жертвоприношение, сколько все это возносится, воскуривается, дымится, и можете представить себе, что там происходит вокруг, какое-то празднество. И это только подсчитанные жертвы всесожжения, а были же и мирные жертвы тоже. То есть жертва всесожжения – это жертва, которая полностью сгорает, а жертва шлемим, жертва мирная, она поедается, как мы говорили, для троих. Ее есть жертвенник, то есть это доля Господа, есть священник. Ну, Господь, конечно, не ест, это метафора. Есть священник, который жертву приносит, есть тот, кто приносит жертву. Большой совместный пир. И после этого жертвоприношения мы читаем «Бегивон, нира Адонай эль Шломо, явился Господь Шломо, бехалом алайла, в ночном сне, вьомар элоим шаль маэтэн лиха». И сказал Бог, спрашивай, что тебе дать? Что тебе дать? Как благословить тебя как царя? Шломо не просто юноша Соломон Давидович, Шломо – это царь. И, может быть, ему захочется войти в историю, как Соломон богатый, развить торговлю, развить экономические отношения между Израилем и другими странами. Цари носят разные имена. Есть мудрый, есть красивый, есть добрый, есть безземельный, есть кровавый, разные такие прозвища прозываются. Царь, как тебя назовут? Назовут ли тебя сильный, мощный торговец или завоеватель земель, или грозный, мощный, сильный? Какого статуса ты хочешь, какого благословения ты хочешь на царство, спроси меня. Какого инструмента для царствия ты хочешь? Что тебе больше всего нужно? Как инструмент царствования, спроси тебя, спроси меня, я дам тебе. Вымар Шломо, сказал Шломо, ата асита им авдиха тави тави хасид гадоль. Ты сделал с рабом твоим, Давидом, отцом моим, большую милость. Кашер арах лифанеха ваэмэта вуздака. Потому что когда он ходил перед тобой в истине и в праведности, убы и широт левав и мах, и в прямоте сердца твоего с тобой. То есть Давид, эмет, это значит, когда человек поступает по правде своей, поступает по правде. Бецетка – это когда человек двигается правде, когда он совершает какой-то поступок, который, на его взгляд, приблизит его к правде, к праведности. Да, мы говорим, как это, как человек, который занимается в спортзале, или как человек, который играет больную куклу на фортепиано, что-то, что само по себе еще не великая музыка, но приближает его к музыке. Убы и широт лев в прямоте сердца. Прямота сердца – это когда человек делает что-то, он прямо может сказать: да, я тут ошибся, я согрешил, я признаю свою вину, наказывай меня. И Шлома продолжает: «Ветишморло это хэсэта гадолазэ, и ты сберег эту милость, ветитэнлё бэн, и шэваль кисок рёмазэ, и дал ему сына, сидящего на его престоле в этот день». То есть Шлома говорит: я на престоле, это даже не милость твоя ко мне, это милость твоя к отцу моему, который так поступал. Я часть моего престола власти, часть милости твоей к моему отцу. Вы ата, Адонай Элохай, ныне же, Господь Бог мой, ата им лахта это авдеха тахат Давид ави, ты воцарил раба твоего, то есть меня, вместо отца моего, Давида, «Ванухи наркотан», а я молодой юноша. Мы говорили уже о том, что Шлемо в это время примерно лет 12 во время воцарения, но уже прошел год-два, ему 13-14, так или иначе он еще юноша. «Ло еда цет ува», я не знаю, не умею вывести и входить, не умею выходить и входить. «Выходить и входить» – это выражение, которое использовал еще Моше, когда говорил: выводить армию на бой, возвращать армию с боя, выходить на работу, начинать какое-то дело и возвращаться после исполнения какого-то дела. Я не умею ни начинать мероприятие, ни заканчивать мероприятие. В «Авдыха бетохамха шербахарта», а раб твой среди народа, который ты избрал. Я не просто так, я сижу в избранном тобой народе. «Имрова шерло имна влю сапер миров». С количеством, которое и не сосчитать от того, как его много. То есть я такой маленький, а народ вокруг меня такой большой. Вокруг меня такая огромная задача. И поэтому, что мне надо? «Венатата леавдыха, и дашь ты рабу своему лев шомеа, сердце слышащее, лишпот этамха, чтобы судить народ». Сердце слышащее, то есть музыкальное сердце, умеющее расслышивать, умеющее вникать, внимать в суть вещей. «Лишпот этамха, чтобы слышать, судить, чтобы судить народ твой». «Леавин бейнтов велера», чтобы различать слово «бина». Есть несколько видов разума. Первый – это хохма, мудрость. Мудрость – это знание идеи. «Бина» – это умение разложить эту идею по полочкам. Слово «биньян» – постройка, устройство, проникать в устройство вещей. Говорится, что «бина» – это качество, которое дано в большей степени женщине. Женщина больше понимает, умеет анализировать, разрушать ситуацию на детали, чем мужчина. Про женщину сказано, что она первое в мире устройство. Про нее сказано: Всевышний Явенута устроил ее, именно с этим же глаголом. То есть проникать в устройство вещей, пронимать в суть вещей, разделять между добрым и злым, бейнтовлера. «Кими яхол лишпот этамха акаведазе». Потому что кто же сможет судить твой тяжелый народ? То есть Шлома говорит: дай мне сердце, которое умеет слышать, чтобы с помощью этого слуха Я умел различать фальшивые ноты от истинных, различать добро и зло. Потому что иначе, как я могу судить этот тяжелый народ, этот народ, который привык обращаться в суд, народ, ищущий, дотошный, способный вытаскивать, выискивать истину. Словом, Шломо говорит, я не хочу быть Шломо великим, я не хочу быть Шломо завоевателем, я не хочу быть Шломо безземельным, красивым, великолепным. Я грозным не хочу быть, я хочу быть Шломо мудрым, Шломо слышащим. Даже слово «хохма» мудрость здесь не, пока не, еще не проявилось. Кто сказал, что Шломо мудрый? В прошлой главе Давид перед смертью сказал, Шломо, ты мудрый человек. Пока мы здесь этого не видим. Шломо просит сердце слышащее, сердце, которое умеет слышать и понимать. «Вейтава давар вейне Дунай». «Кишаль Шломо это даваразы». И понравилось это Господу, что Шломо попросил эту вещь. Дословно, и было благим это в глазах Господа, что Шломо попросил именно это. «Вейомар Элохим» и сказал Господь, «Эй, нашер шаальта, это даваразе, за то, что ты спросил именно это, вулёша альта лиха эмим рабим, и не спросил себе долголетия, вулёша альта лиха ошер, и не спросил себе богатства, вулёша альта нефеша и виха, и не спросил победоносности души врагов твоих, вулёша альта лиха леавин лишмова мишпат, но ты спросил, чтобы понимать, слышать суд, и не осетики двореха, вот я сделаю, как ты говорил, и не натати лиха лев хахам, вот я дам тебе сердце мудрое и понимающее, мудрое, то есть слышащее на уровне идеи, понимающее умение разложить на детали, ашер камоха лёе лифанеха вахареха лёе укум камоха, такое, что пред тобой не было таких мудрых, и после тебя не будет таких мудрых. Вегам ашер ло шаальта, и то, что ты не просил, натати лиха, тоже дам тебе. Гам ашер гамошер, гамошер, простите, и богатство. Гам кавод и славу. Ашер ло ая камоха ижбе малахим колемеха. И не будет подобного тебе по богатству и славе царя во все дни жизни твоей. То есть мудрого тебе, мудрого подобно тебе, не будет ни то, ни после. Богатого и славного не будет ни до твоего рождения, ни после твоей смерти. Не будет, простите, не будет во все дни жизни твоей. «Вим тенех ведарахай, лишмор хукай умитсватай». Если ты пойдешь путями моими, соблюдать законы мои, уставы мои, кашер алах давид авиха, вейрах тит имеха. А если ты пойдешь еще по путям моим, как это делал Давид, я продлю твои дни. Это сон. «Вейкет шламу вейне халом». И проснулся Шломо, и вот он сон был такой. «Воево Иерушалаем». И пришел он в Иерушалаем. «Ваямод лифней Арон Брит Адонай». И предстал перед ковчегом Завета. «Ваяал Алот». И принес жертвы всесожжения. «Ваяас Шлемим». И сделал жертвы мирные. Снова закатил пир. «Ваяас Миште Лихоля Вадав». И сделал пир для всех своих рабов. То есть Шломо делится праздником своей души со всеми, кто его окружает. Но царь, он попросил сердце, умеющее слышать, чтобы судить. Хочешь судить? Ну вот, получи и распишись. «Аз тавона штей нашим занот». Тогда пришли две жены, блудницы, «Эльмелех» к царю, «Витаамодна лифанав», и встали перед ним. Слово «занот» означает «блудницы». Будет слово «разум блудить». Это же слово означает и «кормить», «кормящие». То есть в некоторых случаях некоторые комментаторы, некоторые переводчики предпочитают перевести «кормящие», «кормилицы», «трактирщицы», «пундакаим». То есть, ну, суть она, в общем-то, близкая. Потому что женщина, которая работала в трактире в то время, вынуждена была оказывать услуги разного типа. Так или иначе, это две женщины – блудницы. Обратите внимание, что царь Шломо со всей его славой, со всем его величием, со всем богатством царства, принимает и уделяет время двум женщинам-блудницам. Можно сказать, что налоги они ему вряд ли платят, как социальным образом жизни своим государство вряд ли прославляют. И, может быть, какой-то другой царь сказал бы: все ваши проблемы, милые леди, от вашего образа жизни. Перестаньте вести развратный образ жизни, и, глядишь, жизнь наладится. Что вообще, вот мы видим на суде, не касается их профессии. И женщина такой профессии, очень недостойная женщина, может спокойно прийти и предстать на суд великого царя Шломо. Царь Шломо судит их, как судят обычных людей. Итак, женщины пришли, и есть, как бы, как на любом суде, истица и ответчица. Первая женщина, истица, она излагает свое обвинение. «Витумар иша айхат», сказала первая женщина, «Бедуни, мною клянусь Господь, они, ва иша азот, ишвот бывает ихат, я и вот эта женщина, мы живем в одном доме, ва елед има бабайт, я родила вместе с ней дома. Уи, вы бьем шлиши, ледати, и было три дня после того, как я родила, выделяет гам иша азот, родила эта женщина. Вы анахну ярдав, и мы вместе, одни, эйн заритану бабайт. Нет у них его чужого с нами дома, золоти, штайм анахну бабайт. Только мы двое дома. Почему женщина упоминает, что у них его больше нету? Нет у них никаких свидетелей. Так дано, есть две женщины, одна из них родила, три дня спустя родила другая женщина. Ваямит бен иша азот, Лайла ашер шахва илав. И умер сын этой женщины в ту ночь, когда она легла на него. Так бывает, называется, заспать ребенка. К сожалению, в прошлом это был часто распространенный случай смерти младенцев. То есть ночью женщина нечаянно задавила своего ребенка. Ветакам бетох лайла. И встала она среди ночи, ветиках эт бни мецли, и взяла она сына моего от меня, ваиматеха ишина, а рабыня твоя спала, ветошкивеу бахика. И она положила его себе на грудь, моего ребенка, ваит бна амет ишкивы бахики, а мертвого сына положила мне на грудь. Ваикамба бокер, Леоник и Бни, и проснулся утром, чтобы кормить сына моего грудью. Вины мет, и вот он умер. Вейд бне не ляв бабокер, и когда я еще больше расцвело, я пригляделась к нему. Вины лоя бни, ашерелат, и вот это не мой сын, которого я родила. Это длинная, больше 50 слов, речь истицы, которая говорит вот то, что она сказала. Какие сомнения вызывает ее речь, если она спала все это время, откуда она так досконально знает подробности того, что она описывает. Что встала, подменила, положила и так далее. Первое сомнение, которое вызывает. Второе сомнение, которое возникает у комментаторов, читающих текст. Трехдневный ребенок, как ни странно, отличается от шестидневного. Да и ребенка своего в темноте мать очень часто, большинство матерей, отличают. То есть некоторые сомнения в отношении речи этой женщины есть. Речь хорошо подготовлена, она хорошо продумана, сказана. Женщина как будто всю жизнь только делала, что перед царями выступала, говорит грамотную, продуманную, хорошо сказанную речь, как я уже сказал, больше 50 слов. Что говорит ответчица? Витомар иша ахрет, ла. Вторая женщина сказала, нет, кивни хай увнех амет. Сын мой жив, увнех амет. А тот, который мертв, это твой сын. Везот америт ла. А первая истица говорит, ла. Кибнех амет увни хай. Твой сын умер, а мой сын жив. То есть если говорить о том, что каждая ставит на первое место то, что хочет доказать, то ответчица говорит мой сын жив, а твой сын умер. Для нее важно, что ее сын жив. А истица говорит, нет, твой сын умер, а мой сын жив. Ей важно смерти, что это твой сын умер. И это очень важная деталь. А то есть можно в этом увидеть, где истина. «Вайомер амелех», и сказал царь, «зот америт, зе бни хай увнех мет». «Вайзот америт», царь просто повторяет то, что они говорят. И сказал царь, «одна говорит, это мой сын жив, а твой сын умер». «Вайзот америт», а это говорит, «нет, это твой сын умер, а мой сын жив». Это вошло в традицию еврейского суда вообще. И очень хороший способ понять любой спор, разрешить любой спор или разобраться в сути любого спора, повторить мнение, позицию каждой из сторон. Шломо не говорит, иди вас разбери, одна так говорит, другая так. Нет. Шломо повторяет про себя версии обоих сторон, чтобы понять их. Иногда нужно помногу повторить их про себя, чтобы понять их. И очень часто можно встретить в спорах еврейских и в учении философов, когда сторона спорящая излагает сторону своего оппонента, хоть как учебник бери. То есть излагаются какие-то взгляды какой-то этической секты, какое-то учение, и они излагаются так подробно и так верно, что хоть делай их учебником по тому мнению. К этому нужно стремиться. Шломо повторяет версии, и вот он уже, можно сказать, видит тут такую своеобразную загвоздку. Одна говорит так, другая говорит так. Одна знает какие-то непонятные подробности, непонятно откуда она знает, а другая говорит коротко, одна говорит продуманную речь, другая говорит чисто эмоционально, мой сын жив, а твой сын мертв. Уйомер амелех, «Хули харев», и сказал царь, «возьмите мне меч, вьявиу харев ливней мелех», и положили меч перед царем. Сегодня, наверное, никто бы не поверил, что царь может принять такое жестокое решение. Можно было понять, царь пытается как-то устроить экзамен. Но женщины, понятно, находятся в непростой ситуации, они совершенно не в себе. И поэтому царская ловушка может и сработать. «Уйомер амелех, газру это ели тахай лишнаим, разрубите мальчика живого пополам, витну и тхэцэлэйхат, дайте одной половину и другой половину». Есть пример в еврейском правосудии снова, когда двое пришли, и они держат в руках талис, платье, что угодно держат в руках, глобус, один говорит другому, половина моя, половина моя, один говорит, весь мой, и разделяют между ними. То есть, если каждый из них говорит, это мой глобус, разделяют между ними. Что здесь есть еще важное? Есть доказательства по факту удержания. То есть, если у меня на руке часы, приходит Хаим и говорит, Алекс украл у меня эти часы, и не должен доказывать, что я у него не воровал. Они на мне, и значит, они мои по факту. И если он хочет что-то доказать, он должен предъявлять доказательства. Тут у женщины ребенок, и вопрос, как бы так, она должна предъявить, ее оппонентка должна доказывать, она ничего доказывать не должна. Тот, кто держит в руках, тот уже как бы тем, что держит в руках, доказывает свою собственность. Нужны доказательства на обратной стороне. Так царь повелевает разрубить ребенка, дать одну половину одной, другую половину другой, то есть, по сути, убить ребенка. «Вьомара иша ашерна хайла мелех», и женщина, чей сын был жив, сказала царю, «кинемкиру рахамея альбна», потому что пожалела она сына. «Ветомар» и сказала, «би адони, мною клянусь, господин мой, нуля это ели это ай, дайте ей этого мальчика, «Вэмэт альтамитэу», и не убивайте его. То есть мама, родная, конечно, хочет, чтобы мальчик был жив. И важна вот эта фраза «бни хай». И поэтому «бни хай», мальчик мой жив, он останется жив, даже если он, не дай бог, будет у другой матери. «Вэзотамэрэт А вторая говорит, гамли гамлах лое. А вторая говорит, мне важно, чтобы твой мальчик был мертв. От этого я утверждала. Поэтому ни у меня, ни у тебя не будет газру рубить. И как бы ловушка сделала понятным, кто есть кто. Вторая могла сказать, ну, хорошо, я забираю, здорово. Хотела забрать. Первая могла рассчитывать, я сейчас отдам ее ей, потом мы уйдем куда-нибудь. Я уже сбегу со своим мальчиком, украду его еще как-нибудь. Но понятно, что второй не нужен ребенок. Ей просто завидно чужому счастью. Когда Рейл доходит до раздела, она этого ребенка не хочет. Это могут рубить их. И всем стало понятно, чей сын кто. Вьяна Мелех Вьюмар. И отвечал царь и сказал, «Тнуля это елют, ахай, веамет леамитеу имо». Дайте ей этого ребенка, дайте его живым, не убивайте его. Она его мама. Мама, конечно, та, которая пожалела. Очень красивый психологический прием, очень красивый суд, очень внимательно выслушанные девушки, потому что, опять-таки, можно будет царь сказать, вы, ваши проблемы, они такие же распутные проблемы, как вы. Все из-за вашей распутности. И ребенок у вас, что толку, кем он вырастет с такими матерями, что с одной, что с другой. Поэтому лишаем обоих родительских прав, а ребенка забираем в царский приют. Нет, смотрите, насколько Шломо внимателен к этим женщинам, вообще не обращая внимания на то, кто они. Поэтому, если, например, мы встречаем, что говорят, мы не будем тебе юридически помогать, потому что ты не веришь, как мы, ты не такой, как мы тебе тут не поможем, мы тебя здесь не выслушаем, потому что не веришь во что-то, или потому что делаешь как-то, посмотрите, как судит тот, кому Всевышний дал мудрость судить, и как он относится к своему народу, к самым, так сказать, лицам самой низкой социальной ответственности. «Вейшма кола Исраэль эт мишпарат». И услышал весь Израиль суд Ашер Шафат Амелех, которым судил царь, в Иеруме фней Амелех, и убоялись царя. То есть увидели, что царь имеет возможность, действительно имеет инструменты определять, когда одно слово против слова другой, и здесь умеет тонко слышать и определять правду. Поэтому такого царя убоялись, какой судья, который всегда докопается до истины. Кихахмат Элоим Бекирво для суд Мишпат, потому что мудрость Божия в нем, чтобы творить суд. Это история о том, как юный царь Шломо приобретает авторитет. Вот такая вот история. Бина – это проницательность. Проницательность, может быть, можно так сказать. Может быть, я не очень уверен в слове проницательность. Но если предположить, вот как мужчина, у него есть семя. Семя закладывается в женщину. Там еще ничего не видно. Женщина раскладывает, и там появляются ручки, ножки, голова, ну, постепенно. Да? Вот мужик, он купил квартиру, он покупает квартиру, женщина может ее обустроить и сказать, вот здесь у нас будет, вот здесь у нас будет софа, здесь у нас будет пуфик, здесь у нас будет коврик, здесь у нас будет то, другое, третье. То есть женщина может детализировать вещи, ну, как бы видеть мелкие детали за большим чем-то. Или это проницательность? Тут меня подводят знания русского языка. Может быть. Скажите, откуда брались блудницы в Израиле? Откуда они сейчас берутся? Это, в общем-то, как сказать, проблемы общества. Женщина, которая в силу каких-то обстоятельств не может себя прокормить. И не может, как бы, получить какую-то социальную помощь. Вот так примерно. Шалом все. Как вы видите знамение, значение такого случая суда между блудницами для всего Израиля и для нас сегодняшних? В чем смысл? Ведь можно было взять историю какую-нибудь важную в государственном значении. Или весь смысл верный в малом? Весь смысл, что для этих женщин это государственное значение. Суть государства не в том, как, у нас, как некоторые говорят, лес рубят, щепки летят, да что там связываться, и вообще кому это нужно. Суть государства в том, что для государства является ценностью восстановления справедливости даже в споре между женщинами-блудницами. Все равно о них есть забота, и они представляют собой ценность. То есть внимание к малому, как достояние государства. Это, я думаю, как раз именно это и показательно. Потому что если бы Шломо судил какие-то суды, я бы сказал, ну хорошо, там вот он судит суды, а мне, Алексу, простому человеку, что делать? Я, конечно, не блудница, но как бы, ну, и не генерал-майор, и не как бы князь. И мне-то что? Вот когда есть внимание к самым-самым простым людям, когда в этот суд к великому Шломо пришли простые люди. И он сказал, пусть это ваша мамочка, там кто-то у вас борделями управляет, рассудит. Идите куда-нибудь еще. Это Шломо уделяет внимание, и народ слышит, что первое, Шломо готов судить и рядить с блудницами, выслушать их. И даже не сказать им, кроме того, девочки, покайтесь уже и лучше займитесь делом. Вот я сейчас поручу своим помощникам, он вас пристроит в швейный цех куда-нибудь или в столовку какую-нибудь. И они опускаются, они пришли со своим делом, они ушли со своим делом разрешенным. И это важно, то есть показать, что даже такой человек ценен государству, что ему ни на ньоту, ни на йоту не показывает, что они какие-то некачественные девушки. Шломо взял в жены дочь фараона до того, как явился Господь Гивони. Скорее всего, до. Или хронологии событий не придет. Скорее всего, до. Значит, были ли предварительные суды, или человек мог обратиться сразу к царю. Ну, конечно, как правило, в городах были суды. Были суды в городах, поместные суды какие-то на месте. Но Шломо только строит государство, во-первых. Во-вторых, здесь еще и показательно, что, ну, как здесь сказать? Во всем мире, извините, блудницы, они связаны с коррумпированным правительством. И может так оказаться, что у него у одной клиент прокурор, у другой клиент судья, и не знаю, какую касту блудницы обслуживают. И здесь факт вот чистоты общества от коррупции, способность того, что блудницы идут сразу же в высшую инстанцию, у них срочное дело, и снова, да, можно было бы сказать царю, а что вы обращаетесь по месту прописки, обращайтесь в отделение милиции, напишите сначала заявление, потом расследование, потом в прокуратуру, потом в суд, порядок, да? Но нет, если люди пришли экстренно, их экстренно принимают. В этом как бы весь, так сказать, point, вся, как сказать, фабула сюжета, что можно, минуя все суды, прийти именно сразу же к царю. Ну, это на самом деле удивительная особенность царя. Действительно, вторая женщина могла ведь забрать ребенка и благодарить царя. Зачем она согласилась на убийство? Культурные особенности твоего или злосец? И было просто завидно, что умер не ее ребенок. И вот эта мысль, твой ребенок умер, она в нее въелась, и она была важнее всего. К тому же, ну кому нужен чужой ребенок? Это сегодня, как бы, да, вырастить чужого ребенка, там, ну, это как-то что-то. Совершенно другая ситуация. То есть лучше мой ребенок умер, так и у тебя не будет. А так представьте себе, видеть ребенка чужого рядом постоянно и думать, а мой бы тоже мог быть такой бы, мог бы сейчас, тоже сейчас бы, моему бы сейчас тоже мишку купили, мы бы сейчас тоже на велосипедике катался. Знаете, как матери, которые потеряли детей, с какой грустью, с какой тоской, они смотрят на других детей, которые растут, и говорят, моему бы сейчас было 7-8, мы бы сейчас вот в школу пошел. Это естественно для человека тоска, для человека, который, спаси Бог, потерял ребенка, а здесь злоба, ну, просто простая человеческая злоба, да, я вот тут, у меня и умер, у тебя умрет, нет, это твой ребенок умер. Какую ценность представляют блудницы? Ценность они представляют как люди, она прежде всего человек, а потом уже она блудница. А почему не побили камнями посуду? Потому что они к этому вопросу пришли. Сразу всех побить камнями. А почему бы не построить этих женщин? Ведь еще больше забота о людях. Потому что они этого не просили. Потому что они пришли с конкретным судебным разбирательством. И обратились судебным разбирательством, и никто не лезет им в личную жизнь, потому что мы сегодня скажем, давайте пристроим блудниц, которые обратились в суд с каким-то вопросом, а завтра мы будем требовать от любого человека, который обращается в суд, какой-то особый уровень праведности. Можем сказать, так, а ты еще пельмени сметаной поливаешь? Нет, надо тебя, значит, за это наказать. А ты в суд обратился, а не ты ли позавчера бекон кушал? Нет, отказать тебе суда нет. Суд гражданский, он разбирает гражданское дело, и поэтому суд человеческий судит по тому вопросу, по которому они обратились. Нету полицейской задачи выловить и говорить, ах, вы такие, сейчас мы вас тут камнями побьем. Нет, потому что, а зачем? Было ли нарушение закона в том, что Шломо взял на племянницу? Или политические интересы превышали нарушение? Скорее всего, Шломо сделал какую-то процедуру, подобную дьюру, и принял ее. То есть, сказать, что это желаемо брать иноземку, нет. Но царю можно, у царя как бы интересы чуть больше, чем у простого человека. Шалом, есть ли значение в том, что мужчина создан из праха, земли, а женщина из мужчины, то есть из обработанного материала? У меня есть пару статей было, из чего сделаны мальчики, из чего сделаны девочки, где я разбирал этот вопрос. Да, женщина, она совершеннее устройством, чем мужчина, потому что про мужчину сказано «сделан», про женщину сказано «и устроил». У женщины сложнее анатомия, у женщины гораздо сложнее гормональная история. Женщина вообще гораздо более как бы сложно устроена. И физиологически, и психологически. Ну, женщина и сложнее быть. Поэтому да, конечно, есть большая разница. Вопрос по пройденному материалу. Про Шломо сказано, что у него было 3 сына и дочь красавица. Далее говорится, нет у меня сына, как это понимать? Ну, можно понимать так, что либо сыновья его умерли в юности, либо, что говорит большинство комментариев, у него нет сына, который достоин был бы занять его место на троне. То есть вот как бы династии не поставить. И вот дети не прославят его. Вот здесь Шломо говорит, я тут на престоле вообще милостью отца моего Давида. И написано, Шломо продолжал дело царя Давида. А Авшаломыча, который продолжал бы дело Авшалома, не нашлось. Нету сына, который восел бы на престоле. Достойного сына нету, как бы нету наследника, который мог бы стать престолонаследником. Я всегда представлял Шломо судящих этих женщин мудрым седовластным старцем. А он был юным царем, сколько приблизительно было лет. Мы начали с того, что примерно 12-14 лет Шломо в этот момент. что мог впоследствии советоваться с кем-либо. Похоже, что вот с этих самых 12 лет только другие советовались с ним. Но, видимо, советники у него, как у всякого царя, были. Да невозможно содержать всю информацию. Были люди, которые ответственны за то и за другое. Так удобно устроить. И у царя были вельможи. Мы еще увидим, как управляет само своим царством. Но в судебных делах, да, он имеет мудрое сердце. И он, ну, хотя, конечно, и на него нашлась прорушка, и на старушку прорушка бывает тоже, мы это увидим. Но да, он имеет вот это мудрое сердце слышащее, умеет судить народ, получает все благословения Всевышнего и получает все инструменты, необходимые для того, чтобы судить. Ну вот примерно так. Ну вот, наверное, и все на сегодня. С Божьей помощью мы с вами продолжим в воскресенье в это же время. А пока всем шаббат шалом и благословений.